Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня мы вам расскажем об очередной помощи Украине со стороны Запада, в основном финансовой. Также мы расскажем о том, что США пытаются повлиять на так называемый глобальный юг, который либо нейтрален к действиям России в Украине, либо даже отчасти их поддерживает. Мы поговорим о преследованиях в России антивоенных активистов, но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Ночью 22 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за ракетной опасности. В результате российских обстрелов за минувшие сутки погиб один человек, и 13 человек получили ранения. Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Там повреждены дома, автомобили, водопровод и линии электропередач. И, кстати, что касается ситуации именно в этом городе, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские военные пытались ударить ракетами «Кинжал» по дамбе в Кривом Роге. Также сообщается об обстрелах Харьковской области и Херсона. Накануне вечером российские войска также ударили по городу Покровску. Там ранены 4 человека, среди них ребенок, который получил ранение стоп. Западные аналитики продолжают комментировать ход украинского контрнаступления. Первые операции Украины имеют меньший успех, чем ожидали на Западе. Об этом в интервью CNN рассказали двое западных чиновников и высокопоставленный чиновник США из военной сферы. По их словам, российские войска проявили большую компетентность, чем от них ожидали. По словам одного из собеседников CNN, контрнаступление не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов, и причины у этого следующие. Российские линии оказались неплохо укрепленными, а украинские войска, в свою очередь, столкнулись с такой проблемой, как заминирование. Поэтому они продвигаются медленно. Но об этом накануне говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Мы его цитировали. Кроме того, негативно влияет на продвижение и погода, потому что у транспорта не очень хорошая проходимость. Сам же Владимир Зеленский заявляет, что уверен в успехе контрнаступления. В интервью британским журналистам он сказал, что контрнаступательные операции будут происходить так же, как и осенью, когда сначала казалось, что процесс замедлился, а потом вооруженные силы Украины начали стремительно продвигаться вперед. И по его словам, одно из главных преимуществ украинских военных – это их мотивация, потому что у россиян такой мотивации нет, ими скорее движет страх и давление военного руководства. Кроме того, в своем экстренном видеообращении Зеленский заявил, что Россия, вероятно, готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции. И это может привести к выбросу радиации. Зеленский сослался на доклад разведки и службы безопасности Украины и добавил, что Украина передает всю имеющуюся информацию, все доказательства своим партнерам в Европе, в Америке, Китае, Бразилии, Индии, в арабском мире и Африке. Но, насколько я понимаю, уже есть и реакция Кремля на это заявление.
Совершенно верно. Эти слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что это очередная ложь, я цитирую Пескова. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ, ну, что на самом деле является искажением фактов со стороны Пескова, потому что она была так максимум удовлетворительной. И, конечно, в оценке МАГАТЭ было очень много сказано о всех опасностях, которым сейчас подвергается Запорожская атомная электростанция. Но Песков продолжает, они все видели, все, что хотели видеть. Но, видимо, на самом деле МАГАТЭ сохраняет серьезную обеспокоенность по поводу того, что происходит, потому что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию уже завтра. Сегодня об этом сказали в российском МИДе, что означает, что встреча подтверждена. Сказано было Сергеем Рябковым, замминистра иностранных дел России, что Рафаэль Гросси приедет в Калининград. Там он будет встречаться с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Видимо, разговор будет в практической плоскости о безопасности ЗАЭС. Но, что бы ни говорил Песков, конечно же, масса озабоченностей по поводу того, что происходит на Запорожской атомной электростанции, как и растут озабоченности в мире в связи с тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси. И я знаю, что в Сенате США сейчас готовится очень серьезная реакция на этот шаг. Я вот вижу анонс, который сегодня пришел, что сенатор Линдси Грэм – это республиканец от Южной Каролины и Ричард Блюменталь, это демократ от Коннектикута, сегодня будут объявлять о том, что они будут предлагать свои меры, будут говорить о том, что они предложат также исполнительной власти Соединенных Штатов в ответ на этот шаг Москвы.
Если вернуться к активным боевым действиям и рассказывать уже о том, что, в свою очередь, делает Украина, утром 22 июня был нанесен удар по Чунгарскому мосту, который соединяет оккупированную часть Херсонской области с Крымом, и этот мост был важным логистическим каналом российской армии. Теперь этот путь сообщения с материковой Украиной не работает. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не стал отрицать причастность вооруженных сил Украины к удару, но в то же время и прямо не заявил об ответственности Киева. Сейчас продолжается работа, и она будет продолжена, сказал он. Это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления местного населения, которое ожидает возвращения украинской законной власти на эти территории, сказал Андрей Юсов.
Интересно, что в соцсетях обсуждается вопрос, почему 16 месяцев войны украинские силы не обстреливали этот мост, потому что на самом деле это один из самых главных логистических каналов для российской армии. И, в общем, насколько я понимаю, с помощью этого моста российские силы в основном перебрасывали свои соединения для того, чтобы брать Мелитополь и так далее. В общем, очевидно, что как-то вот довольно долго у Украины заняло понять, что нужно было что-то делать. Либо очень многие говорят в соцсетях о изначальном саботаже и связях там местного начальства и так далее украинского с, ну, как минимум пророссийскими элементами. Поэтому в этом районе действия российской армии в самом начале агрессии были быстрыми и, ну, с их точки зрения, успешными. Чтобы наращивать военную силу и противостоять украинскому контрнаступлению, совершенно очевидно, России нужны новые люди. И сегодня о контрактниках и так далее отчитывался перед президентом России Сергей Шойгу. Он сообщил, что буквально в сутки на контракт в среднем поступает 1336 человек. Это фактически каждые сутки получаем полк. Это то, что Шойгу сказал на заседании Совета Безопасности, рапортовал он Владимиру Путину. Сказал, что на сегодняшнее утро по контракту набраны 114 тысяч человек – и плюс к этому 52 тысячи – это добровольцы. Ну, понятно, что поскольку все это было публично, то целью Шойгу было еще и вбросить в информационное пространство такой нарратив, что на самом деле россияне с охотой идут воевать, вступают в вооруженные силы и так далее. Но кроме этого Шойгу сказал, что в России к концу июня будет сформирована резервная армия. Это, в общем, довольно серьезная штука. Это резерв, армейский корпус. К этому плюс еще 5 полков. Он сказал, будут добавлены в первую 20-ю танковые армии. Так или иначе, он говорит о том, что Россия продолжает максимально собирать по стране людей для того, чтобы эту войну продолжать.
Ну и они еще много техники получат. По словам Шойгу, эта резервная армия получит более 3700 единиц техники.
Да, там почти 3800 единиц, очень много. На самом деле, все это, поскольку произносится на публику, то, конечно же, это вот должно такую уверенность вселить. Там же еще Путин очень много говорил на этом совбезе. Во-первых, он сказал, что нужно учитывать. Он такой, он старается как бы выдержать баланс и таким быть островом здравомыслия посреди, ну, возможно, так сказать, гораздо более безумных предложений всех, кто вокруг, что пропагандисты, что Медведев. Он говорит, что у украинской армии еще есть наступательный потенциал. Прошу этого не забывать. Он всем сказал на этом совбезе. Так вот, прошелся немножко по поводу того, что Запад, конечно, поставляет Украине вооружение, но вот мобилизационный резерв маленький. Ну, он имел в виду, что украинцы гибнут. Ну, украинцы гибнут за свою землю, во-первых.
Да, это то, о чем как раз говорил Владимир Зеленский, что мотивация у украинцев есть, а у россиян нет.
Совершенно верно. И на самом деле вот тот спор, который идет в США, например, о том, что стоит ли много ждать от украинского наступления, стоит ли сейчас начать подталкивать Киев к каким-то переговорам с Москвой и так далее. Все, кто высказывается против этого, говорят о том же самом, что у украинской армии есть очень серьезная мотивация, боевой дух и осознание защиты своей земли, тогда как российская армия, все это в ней только ухудшается. На самом деле, видимо, ухудшение или там полное отсутствие боевого духа, морали ведет к тому, что уже такие приходят инициативы со стороны. На странице ЧВК «Вагнер» обнаружилось, что это соединение наемников набирает к себе бывших сотрудников СОБРа, ОМОНа и так далее, чтобы формировать из них некую военную полицию. Как пояснили журналистам издания «Верстка», которые связались с вербовщиком ЧВК «Вагнер», это очень интересный феномен, что ЧВК «Вагнер» будут следить за поведением всех вооруженных людей на оккупированных территориях Украины. Непонятно, кто дал им эту функцию. Ну и один из собеседников «Верстки» сказал, что да-да, и, в общем, Минобороны тоже будем там, если что, хватать, если они неправильно себя будут вести, чтобы не было воров и мародеров, не было избиений, пьянства и так далее. То есть, с одной стороны, они набирают людей в полицаи, фактически, полный аналог того, что было, когда нацистская Германия оккупировала территорию Советского Союза и набирала таких людей присматривать за территорией. А с другой стороны, они набирают людей, которые будут присматривать и за кадровыми военными. Вот интересно, какой будет ответ Минобороны на это, на все российского, потому что ЧВК «Вагнера» все больше становится на самом деле незаконным вооруженным формированием, поскольку Пригожин отказывается подписывать контракт с Минобороны. Так что вот продолжается и конфликт, и продолжаются некие такие новации в виде военной полиции от наемников.
Но они же набирают добровольцев и через бюджетные организации, такие как Мосгаз, Гормост, Мосводоканал и так далее. Еще в конце мая в региональных сообществах появились одинаковые объявления, которые приглашают устроиться на контрактную службу в Москве. Там требования простые: гражданство Российской Федерации, возраст не более 60 лет, оплата 620 тысяч рублей в первый месяц службы и более 300 в каждый последующий. Но чтобы получить все выплаты, предлагается перед заключением контракта с Минобороны трудоустроиться в одно из московских предприятий. Вот как раз Мосгаз, Гормост и Мосводоканал. Зарплата от этих организаций и составляет значительную часть выплат. С Москвой служить выгодно, говорится в листовках.
То есть это такой оброк, значит, или там налог на эти организации, принимаете к себе людей, платите им зарплату, мы у вас их заберем воевать, а вы таким образом поддержите линию государства. Ну что ж, интересно, это, наверное, от этого экономика-то поднимется.
Ну а Запад продолжает помогать экономике Украины. Европейская комиссия предоставляет Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сегодня в Твиттере написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу», отметила она и напомнила, что ранее Еврокомиссия предложила стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. А кроме того, сегодня пресс-служба Минэкономики Украины сообщает о том, что австралийский миллиардер Форест инвестирует 500 миллионов долларов в Фонд развития Украины. Об этом стало известно в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, и мы о ней рассказываем практически в каждом выпуске. Как заявил миллиардер, большое значение сейчас имеет восстановление Украины с акцентом на развитие зеленой энергетики и цифровой инфраструктуры. Он призвал других мировых инвесторов увидеть Украину такой, какая она есть, замечательной долгосрочной инвестиции. И важное заявление было сделано: мы не должны стремиться восстановить то, чем Украина была с ее устаревшей инфраструктурой советской эпохи. Мы должны представить, какой она может быть, с видением, планированием и наличием лучших в мире технологий, управления и мышления. Это будет позиционировать восстановление Украины не просто как восстановление, а как большую возможность для национального обновления.
Кроме того, страны-члены Евросоюза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии, о котором мы тоже уже говорили, создать финансовый резерв для Украины в размере 50 миллиардов евро на 4 года. Это подтверждает зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Говорила об этом буквально накануне, и мы об этом рассказывали, Урсула фон дер Ляйен. Ну и, соответственно, Домбровскис оговаривается, что вопрос этот будут обсуждать с государствами-членами Евросоюза. Это может привести к некоторым корректировкам. Мы даже знаем, на кого он намекает, потому что Венгрия регулярно блокировала самые разные финансовые инициативы Евросоюза в отношении Украины. Но все равно помощь явно идет, и вот эти большие объемы помощи, они еще впереди.
А парламентская ассамблея Совета Европы сегодня приняла резолюцию, в которой поддержала вступление Киева в Североатлантический альянс и украинскую формулу мира. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук. Резолюцию приняли голосами 80 членов парламентской ассамблеи. И этот документ, как я уже сказала, призывает поддержать членство Украины в НАТО, поддерживает формулу мира Киева, приветствует создание реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации. Также в документе осуждается разрушение Каховской плотины и подтверждается, что российское руководство, цитирую, «безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа».
Ну и Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит 26 июня в Люксембурге как раз события в Украине. Очевидно, что Европа не прекращает постоянную работу для координации усилий помощи Украине, но эту работу не прекращают и Соединенные Штаты. И вот очень интересное сообщение о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ближайшие выходные намерен посетить Данию, Копенгаген, и там у него будет встреча с несколькими представителями стран глобального юга. С ними как раз он обсудит ситуацию в Украине. Это все пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Вроде как в этой встрече с Салливаном будут участвовать Бразилия, Индия, ЮАР. Туда вроде как, опять же, приглашены Китай и Турция. Но список участников до конца не определен и может измениться. В поездке Салливана будет сопровождать Виктория Нуланд, замгоссекретаря США и в прошлом главный переговорщик США по Украине с Россией. Это очень интересное сообщение Financial Times, потому что сейчас идет явная активизация самых разных усилий, чтобы этот самый глобальный юг убедить перестать поддерживать Россию или относиться к ее действиям нейтрально. Тут довольно сильно на все повлияло то, что происходило на прошлой неделе и в выходные, когда африканские лидеры посещали сначала Киев, потом Москву. И в «Вашингтон-Пост» сегодня есть очень интересная статья о том, как совершенно не ожидали лидеры африканских стран, что украинскую столицу будут обстреливать ровно в тот момент, когда они там находятся. После чего Путин еще добавил унижение, когда они приехали к нему, и первые трое из африканских лидеров высказались, а потом он их перебил и начал рассказывать им про происки Запада, что война идет с 2014 года, и Запад ее ведет. В общем, отсек все возможности с ними поговорить. Очень интересно, насколько изменится мнение и позиция африканских стран по поводу всего происходящего после вот этого персонального непосредственного опыта, который ими был пережит в ходе этих двух визитов. Продолжая тему помощи Украине, группа Всемирного банка выделяет Украине пакет помощи в размере 1 миллиарда 750 миллионов долларов. Из них 500 миллионов – это кредит Всемирного банка под гарантией Великобритании, грант от США – на 1,25 миллиарда долларов и от Финляндии на 15 миллионов долларов. То есть такая вот сборная помощь. Ну и это тоже предоставляется в рамках программы государственных расходов на поддержание административного функционирования в Украине. То есть то, на что деньги выделяет и Евросоюз, чтобы власти Украины более или менее эффективно работали.
Но пока Всемирный банк выделяет деньги в помощь Украине, российские власти выделяют деньги на поощрение деятельности, как бы вы думали, кого? Лояльных Кремлю зарубежных журналистов. А это очень важно, потому что Россия всячески продвигает свои нарративы за рубежом, российская пропаганда, и вот эта часть ее работы пропагандистская, она для российской власти очень важна. 80 миллионов рублей выделят в ближайшее время на поощрение лояльных Кремлю журналистов за рубежом. Об этом пишет сегодня независимое издание агентства. Оно обнаружило на сайте госзакупок Российской Федерации документацию о том, что Россотрудничество потратит такую сумму на проведение двух конкурсов журналистских с премиями и церемонии награждения в Москве в 2023 и 2024 годах. Сообщается, что первый такой конкурс Россотрудничество провело в прошлом году. Как ты думаешь, какое название получила эта премия? Вот дай разгуляться фантазии.
Не знаю, там какой-нибудь Z, V.
Нет, «Честный взгляд».
Ух ты.
Премия получила название «Честный взгляд», обошлась бюджету в 40 миллионов рублей. И вот сейчас ведомство снова выбирает подрядчика.
Сразу же вспомнил название агентства на голубом глазу.
Да, из программы Виктора Шендеровича, абсолютно точно. Но теперь все, что было иронией, становится, к сожалению, реальностью. Ну, а теперь несколько слов о том, как преследуют независимых журналистов, зарубежных. Московский городской суд признал законным продление меры пресечения в виде ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже. Я напомню, что Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге, потом его отправили в СИЗО Лефортово и утвердил Мосгорсуд это решение, а 23 мая Лефортовский районный суд продлил арест Гершковича до 30 августа. По версии ФСБ, журналист Wall Street Journal, цитирую, по заданию американской стороны осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса. Конец цитаты. Конечно, всем коллегам Эвана Гершковича известно, что он никакой не шпион, а журналист, который выполнял свои профессиональные обязанности.
Да, совсем недавно Эвана упоминал в своей речи и Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В общем, тоже очевидно совершенно, указав на то, что в данном случае журналиста за его работу арестовали спецслужбы страны, ведущей войну. Ну и в продолжение рубрики «Кого, где, за что» новость страшная, потому что она показывает, что российская власть готова не только на зверства на оккупированных территориях, не только на ежедневные чудовищные обстрелы Украины, но и буквально пыточные приговоры своим гражданам. Городской суд Калининградской области приговорил местного активиста Игоря Барышникова к 7,5 годам колонии по делу о так называемом распространении фейков российской армии. Ну, в общем, 64 года Барышникову. Ему еще запретили администрировать сайты в течение 4 лет. Но это все не важно, а важно то, что у самого Игоря Барышникова рак. Это обнаружилось уже в ходе судебных заседаний. Еще у него 96-летняя мама, которая не может самостоятельно передвигаться. И, в общем, очевидно, что, во-первых, самому Барышникову грозит смерть в заключении, если его приговорят к лишению свободы. И его мама, очень старенькая, которая не передвигается, как я уже сказал, не сможет получать никакую помощь ни от кого. Все это знал суд, обо всем это было сказано в суде. И, тем не менее, приговорили его к 7,5 годам колонии за всего лишь высказывание о том, что происходит в Украине. В частности, он публиковал материалы в Фейсбуке об обстреле роддома в Мариуполе, об убийствах жителей Бучи. То есть все, что всем известно, и за это ему дали 7,5 лет при всем том, о чем я уже сказал.
Мы продолжим рассказывать вам об этом и, в частности, о том, как преследуют людей в России за антивоенную позицию. Продолжим знакомить вас в ежедневном режиме с новостями об Украине. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.